Ольга Шохина. Вы слушаете «Свободу в полдень» сегодня в программе. С сегодняшнего дня Шенгенская зона расширяется на 9 государств. Чему радуются и чего опасаются в Европе, какими будут последствия для восточных нешенгенских соседей Украины и Беларуси. В Москве призван в армию один из лидеров молодежного движения обороны Олег Козловский, несмотря на то, что он окончил военную кафедру МГУ и является офицером запаса. Сегодня в Киргизии состоится первое заседание нового парламента. Оппозиция, набравшая более 8% голосов, но не получившая ни одного мандата, намерена начать в стране массовые акции протеста. И как решать проблему уничтожения мусора в Москве? Власти хотят сжигать, экологи считают дороже, но выгоднее перерабатывать. Эти и другие темы, экономика, новости Москвы и Петербурга и многое другое в нашей программе. Сегодняшней ночи жители подавляющего большинства восточноевропейских стран будут избавлены от необходимости стоять в очередях на пограничных пунктах, а туристы, приехавшие из других регионов мира, смогут беспрепятственно перемещаться от Лондона до Таллина, ни разу не доставая из кармана паспорт. К Шенгенскому соглашению, которое вступило в силу в 1995 году, присоединились еще 9 стран – Венгрия, Латвия, Литва, Эстония, Мальта, Словения, Чехия, Словакия и Польша. Строительство единого европейского пространства для перемещения людей началось в далеком уже 1985 году в люксембургском городке Шенген, когда Германия, Франция, Бельгия, Нидерланды и Люксембург подписали соглашение о постепенном упразднении приграничного контроля. Шенгенская конвенция вступила в силу ровно 10 лет спустя. Теперь из европейских стран в Шенгенскую зону не входят только Великобритания, Швейцария и страны Юго-Восточной Европы, Болгария, Румыния и большинство государств, являвшихся ранее частью Югославии. О том, как сегодняшнее событие отметили в Польше и как Варшава будет отныне строить свои пограничные отношения с соседями Украины и Белоруссии, в эфире «Радио Свобода» рассказал корреспондент «Радио Свобода» Алексей Диковицкий.
Вчера утром польский парламент единогласно принял резолюцию о присоединении Польши к Шенгенскому соглашению, хотя это уже был только символический жест. Соответствующие документы были подписаны уже давно, а в момент голосования на границах Польши с Чехией, Литвой, Германией уже демонтировали пограничные шлагбаумы и столбы. Во многих городах вчера вечером власти устроили гуляния. Страна готовилась к этому дню не один год. Готовились прежде всего пограничники. Часть пограничников западной и южной границ переброшены на восточную границу. Там уже на границах с Белоруссией, Украиной и Россией служат 10 тысяч польских пограничников, их будет еще больше. Усиливается контроль, причем не только на самой границе, но и в приграничной, прежде всего 10-20-километровой зоне. Там будут дежурить специальные мобильные патрульные группы, которые будут заниматься борьбой с контрабандистами, и которые переходят границу нелегально, а также проверкой законности нахождения на территории Польши, а значит и всей шенгенской зоны граждан третьих стран. Для этого, что интересно, будут куплены специальные так называемые шенген-автобусы. Оборудование, установленное в них, позволяет снимать отпечатки пальцев и сразу вводить их в базу данных всего Шенгенского соглашения. Интересны данные опроса, которые провели в Польше социологи накануне 21 декабря. По его данным, 57% поляков считают, что присоединение к соглашению принесет их стране пользу. Против этого шага, в свою очередь, противники этого шага, в свою очередь, опасаются увеличения контрабанды наркотиков и наплыва товаров, которые не будут проверяться и могут быть опасными для здоровья. Примечательно также, что польское правительство не исключает, что пограничный контроль может вернуться на пограничные переходы. Но речь идет об исключительных ситуациях, например, стихийных бедствиях или чемпионате Европы по футболу 2012 года, который пройдет в Польше. И Украине.
Введены ли какие-то особенные визовые правила для соседствующих с Польшей стран, не входящих в Шенген? Ну, прежде всего, я имею в виду упомянутые вами Украину и Белоруссию.
Насколько я знаю, ситуация с Украиной остается такой же. То есть украинцы покупают визы по 35 евро, а поляки, в свою очередь, ездят без виз на Украину. Что касается Белоруссии, то Беларусь не подписала с Польшей и вообще с Европейским Союзом договор о реадмиссии, поэтому для белорусов визы будут значительно дороже, то есть почти в два раза, 60 евро.
Это был корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Диковицкий. Вернемся к разговору о расширении Шенгенской зоны через 15 минут. В эфире информационная программа «Свобода в 9». Сейчас о российских событиях. Сегодня российское молодежное оппозиционное движение «Оборона» официально подтвердило сообщение о том, что один из его лидеров, Олег Козловский, был накануне призван в армию в качестве рядового. Это несмотря на то, что он закончил Московский государственный университет, в котором есть военная кафедра, и должен являться офицером российской армии в запасе. Сейчас Козловский, более того, получает второе высшее образование на дневном отделении. Правозащитники и юристы уже составили жалобу на противоправные, по их мнению, действия Измайловского военкомата. Надо напомнить, что Олег Козловский был одним из активных участников оппозиционной коалиции «Другая Россия» и неоднократно принимал участие в маршах несогласных. Вот что рассказал об этой ситуации пресс-секретарь движения «Оборона» Александр Ханукаев в интервью «Радио Свобода».
В данный момент Олега Козловского отвезли в воинскую часть. Она находится не очень далеко от Москвы, 21 километр по Дмитровскому шоссе на север. Группа юристов работает над тем, чтобы его оттуда вытащить, потому что призвали его абсолютно незаконно, призвали как рядового, тогда, когда он закончил ПГУ и является офицером запаса. Кроме того, у него серьезные проблемы со здоровьем. По всем фактам будут поданы дела в прокуратуру, потому что закон нарушался совершенно в наглую, и при этом будут и уличные акции, чтобы его вернуть. Возможно, будут акции прямого действия. Это однозначно политическое задержание, потому что в военкомате, его мать рассказывала, когда она стояла в военкомате, мимо проходившие сотрудницы рассказывали, что его туда доставила ФСБ. Далеко не каждого призывника охраняют военкомат, когда именно его привезли по 4 газели с милиционерами. Далеко не каждому специально подвозят маршрутку и милицейское сопровождение, чтобы доставить его на сборный пункт. Его задержали в районе 11 утра. Часа в 2 у него окончательно отключился телефон, с ним мне стало невозможно связаться и точно узнать, где он находится и что с ним происходит. В течение всего вечера мы его пытались, а все активисты по всем вокзалам искали среди призывников, которых отправляют, но найти его не удалось. Мы его вызвали. Никаких законных оснований держать его там нет. Как только он сможет оттуда хотя бы просто сбежать, после этого он будет на свободе и ни в чем не виновен.
Рассказал в интервью «Радио Свобода» пресс-секретарь движения «Оборона» Александр Ханукаев. Одним из российских политиков, которые сразу вступились за Олега Козловского и намерены защищать его интересы, стал депутат Мосгордумы Сергей Митрохин. И вот что он рассказал в интервью «Радио Свобода».
Вчера его утром поймали на выходе из дома, отвезли на сборный пункт на Угрешскую улицу. Я когда прибыл туда, по просьбе родителей выяснил, что, во-первых, он закончил военную кафедру МГУ, но ему не присвоено звание лейтенанта, поскольку нет приказа министра обороны об этом. Хотя кафедру он закончил, и документы, свидетельствующие об этом, находятся в военкомате. Однако это все было проигнорировано. Кроме того, было проигнорировано обстоятельство, что он не пригоден сейчас в воинской службе, у него варикозное расширение вен, распухшая нога, проще говоря, у человека. То есть это просто совершенно очевидный случай непригодности к воинской службе. Я думаю, что это связано с его политической деятельностью. И первое, и второе, то, что его как бы подвесили на крючке, не проведя до конца процедуру оформления воинского звания, а во-вторых, проигнорировав вот эти медицинские данные, просто это такая расправа за политическую деятельность. Совершенно одиозный случай, насколько мне известно, по крайней мере, с такими медицинскими показаниями в армию нас не берут. В данный момент надо работать над обращением в суд, а я буду обращаться к председателю призывной комиссии города Москвы, которым является мэр Москвы, требованием созвать по этому вопросу заседание комиссии.
О ситуации с призывом в армию одного из лидеров оппозиционного молодежного движения «Оборона» Олега Козловского говорил депутат Мосгордумы Сергей Митрохин. Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 12 часов 15 минут. В эфире «Свобода в полдень». Главные новости к этой минуте.
«Радио Свобода». Новости.
С сегодняшнего дня в Шенгенскую зону вошли еще 9 стран. Венгрия, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Словакия, Словения, Чехия и Эстония. Россия наложит вето на решение Совета Безопасности ООН, одобряющее провозглашение независимости Косово албанским большинством края. В Хасавюртовском районе Дагестана задержан боевик, причастный к убийствам милиционеров. В Минске на полтора года по статье «Злостное хулиганство» осужден активист оппозиционного молодежного движения Артур Финкевич. Следующая сводка новостей на волнах «Радио Свобода» через 15 минут. Эстонская поэзия на российской волне и книга Александра Мейлакса «Красный Сион». Валенки на выставке Фонда народных художественных промыслов. Новогодние елки не только в Кремле. Спектакль «Чингисхан» из Якутии на сцене театра имени Маяковского. Эти и другие интересные сюжеты сегодня в 2 часа дня в российском часе радиожурнала «Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой. Не пропустите! А сейчас в эфире «Свобода в полдень». Самые интересные публикации свежих российских газет. Со мной в студии Мумин Шакиров. Мумин, добрый день.
Одна из
новостей сегодняшнего дня. Центр избирком рассматривает документы кандидата в президенты Дмитрия Медведева, а эксперты и аналитики продолжают прогнозировать развитие событий после президентских выборов и считают, что Медведев и Путин могут произвести рокировку не только государственными должностями, имеется в виду пост председателя правительства, но и нынешнему президенту Владимиру Путину прочат пост председателя Совета директоров «Газпрома».
Да, об этом пишет газета «Ведомости». Статья называется «Без начальника». И чиновники, и эксперты пытаются спрогнозировать, кто займет вакантное кресло. Популярным кандидатом оказался Владимир Путин, которого Медведев предложил в качестве будущего премьер-министра. Его назвали и чиновники из окружения Медведева, и два источника «Ведомостей», близких к «Газпрому» и его окружению, то есть и совету директоров. А чиновник, близкий к Кремлю, уточнил, что сначала совет может возглавить технический кандидат, а потом Путин. Рокировка Медведева и Путина – самый очевидный вариант, согласен политолог Макаркин. Возможным его называет и управляющий директор Атона Стивен Дашевский. Надо сказать, что вот премьер-министром участие в делах госкомпании не возбранялось. Скажем, Михаил Фродков возглавлял наблюдательный совет Внешэкономбанка. Но с тем же успехом Медведева может сменить и кто-то из министров или высокопоставленных сотрудников Кремля. Называются следующие фамилии: Виктор Христенко, Виктор Зубков, Игорь Сечин или Владислав Сурков. Ведь у Путина и так будут рычаги для влияния на «Газпром», рассуждает Стивен Дашевский.
Еще одна тема, которая связана уже с прошедшими парламентскими выборами, это дележка руководящих постов в Государственной Думе, как выражаются журналисты. При ближайшем рассмотрении они заметили важное отличие нынешней Думы от предыдущей. Это заметное ослабление позиции группы лиц, близкой к московскому мэру Юрию Лужкову.
Да, это материал, значит, в независимой газете. Статья называется «Московских подвинули в Думе».
И в чем же это выражается, если учесть, что Юрий Лужков безоговорочно поддерживал «Единую Россию», и многие его люди, если так можно выразиться, прошли в этот состав Госдумы?
Это выражается в цифрах. Вот по итогам парламентской кампании 2007 соратникам Юрия Лужкова не только не удалось даже отдаленно повторить успех прошлых выборов, но и пришлось из-за низких показателей единороссов на московских выборах значительно сократить свое количественное присутствие в Госдуме с 25 до 18 человек. Кроме них, в Нижней Палате остались еще те москвичи, кто шел по другим регионам. Артур Челенгаров, шедший по Архангельско-Ненецкой группе, формальный представитель Агинско-Бурятского автономного округа Иосиф Кобзон, Владислав Третьяк, номер 3 в списке Саратовской области. Но вот Артур Челенгаров уже потерял должность вице-спикера. Он долгое время возглавлял этот пост, несколько созывов, и теперь это будет, на этом месте будет другой человек. А вот что касается поражения московского мэра во внутрипартийной борьбе за власть, наиболее заметно по итогам распределения глав думских комитетов. Это вот лакомые куски в Нижней Палате российского парламента. Как уже писала независимая газета, Иосиф Кобзон, судя по всему, не станет председателем комитета по культуре. Вот запасной вариант — Станислав Говорухин, но пока он тоже не прошел. Тут независимая газета пишет, что вот есть позиция Бориса Грызлова, который будет усиленно пробивать туда своих людей.
Спасибо, Мумин. Российские газеты о политических событиях. Со мной в студии был наш обозреватель Мумин Шакиров. Вы слушаете «Свободу в полдень». В Киргизии сегодня состоится первое заседание нового парламента страны. 71 из 90 депутатских мандатов на недавних выборах получила партия киргизского президента Курманбека Бакиева. Несмотря на то, что Киргизия до сих пор считается одной из самых либеральных стран Центральной Азии, оппозиционная партия «Атамакен» в парламенте представлена не будет. Вместе с представителями других оппозиционных сил она намерена начать в стране массовые акции протеста. И сегодня в Бишкеке суд уже вынес обвинительные приговоры группе манифестантов от оппозиции, задержанных в четверг. Из столицы Киргизии передает корреспондент «Радио Свобода» Надежда Толкунова.
Сегодня в Киргизии состоится первое заседание нового парламента в впервые избранного по партийным спискам. Подавляющее большинство в законодательном органе страны заняла партия власти Ак-Жол. Умеренным социал-демократам досталось 11 мандатов. 8 кресел получили коммунисты. Как заявил президент Курманбек Батиев, в парламент попало немало оппонентов действующей власти. Он сказал, что такого количества оппозиции нет ни в Российской Госдуме, ни в казахстанском парламенте, и что намерен инициировать новый закон о политических партиях, которые должны финансироваться государством. По словам киргизского лидера, до Нового года нужно сформировать новое правительство. По киргизским законам, кандидатуру нового премьера на утверждение президенту будет предлагать занявшее большинство в парламенте партия, то есть партия власти Ак-Жол. Примечательно, что в новом парламенте женщины, согласно специальной квоте, получили 23 мандата. Еще по 20 мест получила молодежь в возрасте до 35 лет и представители нацменьшинств. Между тем, не попавшие в законодательный орган партии намерены сегодня по всей стране начать массовые акции протеста с требованием пересчета голосов избирателей в пользу оппозиции. Как заявил лидер оппозиционной партии Асаба Азимбек Бекназаров, оппозиционеры намерены совместно проводить митинги, чтобы власть вернула украденные голоса избирателей. По словам Бекназарова, оппозиция располагает документами, свидетельствующими о том, что такие оппозиционные партии, как Атамекен, Арнамыс и Асаба, выиграли большинство депутатских мандатов, в отличие от Ак-Жол. Бекназаров сообщил, что сейчас ведутся переговоры с лидерами оппозиции о создании единой, мощной новой партии с единым лидером от оппозиции. Старые политики уже не смогут повести за собой народ. Нам нужен новый молодой лидер с безупречной репутацией, подчеркнул лидер партии Асаба. Надежда Толкунова для Радио Свобода, Бишкек.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В завершение этой половины часа нашей программы вернемся к главной теме – расширению шенгенской зоны, в которую, напомню, сегодня ночью вошли еще 9 стран. На западе Европы открытие границ также вызывает у людей разные мысли, в том числе и опасения в связи с возможным ростом уровня преступности и объемом контрабанды. Об этом я поговорил с корреспондентом «Радио Свобода» в Париже Семеном Мирским.
Я бы сказал, что все заявления, касающиеся расширения шенгенского пространства, можно разделить на две очень большие категории. Первая – это декларация принципов и высоких идеалов, типа «упал, наконец, последний камень Берлинской стены» или «полная свобода передвижения для 400 миллионов граждан Европейского Союза». Литва, Латвия, Эстония, Венгрия, Польша, Словения, Словакия, Чешская Республика и остров Мальта – стали частью шенгенского пространства. Праздничные церемонии, фейерверки, брызги шампанского, в общем, праздник. Но это только, как я уже сказал, с одной стороны. С другой же преобладает, я бы сказал, трезвый взгляд на вещи и трезвый же реализм. Далеко не всем людям, населяющим европейский континент, прошлой ночью стало жить свободнее и лучше, чем прежде. Упразднение пограничного контроля внутри шенгенского пространства будет сопровождаться, предупреждают эксперты, более жестким контролем на внешних границах Евросоюза. Это касается прежде всего, конечно, России, Белоруссии, Украины, но также Сербии и Хорватии. Любое заявление, которое вот можно сегодня найти во французской прессе, во всех средствах массовой информации, это, с одной стороны, триумф и праздник для Объединенной Европы, с другой – трудности и даже опасности на близком горизонте. Практически вся пресса цитирует сегодня заявление, которое сделал для агентства «Франс Пресс» генеральный директор европейского агентства Frontex, обеспечивающего безопасность внешних границ Евросоюза. Илко Лайтинен, гражданин Финляндии, заявил, что расширение шенгенского пространства – это акт предпочтения принципа свободы передвижения в ущерб принципу безопасности. Заявление Лайтинена сегодня очень широко и сочувственно комментируется, например, французской прессой. Высказываются опасения, что расширение зоны свободного передвижения будет использовано в целях вполне преступных. Тут и торговля украденными автомобилями, наркотиками, перевоз так называемых грязных денег и так далее. Но если в заключение говорить о равнодействующей, о главном векторе всех комментариев, то это все-таки признание того факта, что прошлой ночью Европа совершила еще один большой шаг в направлении стабильности, расширения сферы гражданских свобод и в конечном итоге безопасности на европейском континенте.
Это был корреспондент «Радио Свобода» в Париже Семен Мирский. Что мешает России войти в Шенгенскую зону? Корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Лишнев попросил поделиться своими мыслями на этот счет жителей Чебоксар.
Уже надо было давно войти в Шенгенскую зону. По моему мнению, так. Кто может мешать? Правительство не хочет, наверное, не желает. Народ желает, а правительство не хочет.
Так кто его знает? Я не знаю, что мешает. Не знаю я.
Никаких шенгенских зонах мы не слышали. И почему Россия не может вступить, мы не знаем.
Я тоже не слышала о шенгенских зонах. И о том, что Россия тоже может вступить, тоже не знаю.
Понять не имею, что мешает. Ну, я что-то не задумывался над этим вопросом, что мешает вступить. Наверное, там какие-то есть правила, условия. Мы же об них не знаем. Что там, какие тонкости. Может быть, там какие-нибудь там политические, там экономические, хрен его знает. Что там, так ведь?
Ой, я не знаю, не могу сказать.
Ну, я даже не знаю, затруднить ответить. Да, в принципе, по-моему, ничего не мешает. Но не знаю, это вопрос тяжелый. По крайней мере, для меня.
Я не знаю. У меня нет информации по этому поводу. Не в курсе, кто мешает. Наверное, не хотят нас пускать, европейцы, я думаю.
Ну, скорее всего, недоверие к нам, как людям. Как такое ощущение, наверное, что мы страна третьего мира. Ну и все отсюда, вот обстоятельства. Мы как сырьевая база, и больше никак. Только так.
Визовый контроль, наверное. Ну, без виз, там, если пускают, тогда будут все в Россию ездить, на мой взгляд. Это невыгодно России, на мой взгляд.
Я бы считал, хотел сказать, что вообще бы Россию бы не следовало туда сходить, потому что у России как бы свои цели, и там просто делать нечего. Ввиду того, что сегодня терроризм высокий, то свободная миграция людей из страны в страну, это негативно отразится на общей безопасности каждой страны.
Я думаю, может, наши сами не хотят сходить с этой шенгенской зоны, или просто не пускают. Из-за чеченцев, может, много бандитов. Не знаю, больно-то этим я не интересуюсь.
Наверное, мешает экономические проблемы. Боятся, что туда перекинутся наша рабочая сила, потому что у нас все-таки сокращения идут у нас. А люди не могут себе, наверное, найти такую подходящую работу, чтобы более оплачиваемую. Но европейцы, этого боятся.
Так жители Чебоксар отвечали на вопрос, что мешает России войти в Шенгенскую зону. Дмитрий Лишнев для Радио Свобода, Чебоксары.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня вечером в 19 часов на волнах Радио Свобода программа «Время гостей», эфир из Киева. О команде нового премьер-министра Украины Юлии Тимошенко ведущий программы Виталий Портников будет беседовать с автором только что вышедшей книги «Вся Юлина рать» Сергеем Руденко и депутатом Верховной Рады Украины от блока Юлия Тимошенко Андреем Шевченко. А во второй половине часа «Свободы в полдень», новости Москвы и Петербурга, дискуссия властей и экологов о том, как лучше очистить Москву от грязи, сколько нефти нашли на востоке Томской области, открытие автомобильного завода «Тойота» в Ленинградской области и спортивный обзор чемпионата России по спидвею. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Продолжит программу «Краткий выпуск новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Координатор движения обороны Олег Козловский объявил бессрочную голодовку. В четверг его задержали при выходе из дома и силой доставили в воинскую часть, отобрав все документы. Как пояснил сам Козловский, попытка его призвать в армию незаконна. Он закончил МГУ и является офицером запаса. С сегодняшнего дня в Шенгенскую зону вошли еще 9 стран – Венгрия, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Словакия, Словения, Чехия и Эстония. С полуночи снят контроль на сухопутных и морских границах между этими странами и остальными 15 участниками Шенгенского соглашения. Пограничный контроль в аэропортах будет отменен с конца марта будущего года. Россия наложит вето на решение Совета безопасности ООН, одобряющее провозглашение независимости Косово албанским большинством края. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в опубликованном сегодня интервью газете «Время новостей». По словам Лаврова, эта мера продиктована стремлением не допустить новых глобальных конфликтов. В Хасавюртовском районе Дагестана задержан боевик, причастный к убийству милиционеров. Как сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на правоохранительные органы, в перестрелке с задержанным погибли двое сотрудников милиции и свыше 20 получили ранения. В Минске на 1,5 года по статье «Злостное хулиганство» осужден активист оппозиционного молодежного движения Артура Финкевича. Активисты белорусского движения «Молодой фронт» осудили за то, что он нарисовал граффити, критикующие президента страны Александра Лукашенко. На северо-западе Пакистана в результате взрыва погибли, по разным данным, от 35 до 50 человек, десятки ранены. Местные власти заявляют, что число жертв будет расти. На юге сектора Газа сегодня утром израильские военные застрелили боевика палестинской группировки «Хамас».
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве в течение месяца любой желающий сможет бесплатно пройти современную экспресс-диагностику на наличие сердечно-сосудистых заболеваний. А уполномоченные по правам человека в Петербурге и Московской области рассказали о жалобах заключенных. Эти и другие новости о жизни двух крупнейших российских городов и соседних с ними областей сейчас в нашей программе у Веры Володиной.
Петербург. Сегодня в промышленной зоне Шушары должна состояться торжественная церемония открытия завода автомобильной компании «Тойота». Строительство его началось 2,5 года назад. На проектную мощность завод должен выйти к лету. Ежегодный выпуск до 20 тысяч автомобилей еще через несколько лет увеличится за счет двусменной работы до 50 тысяч. При должном спросе планируется строительство второй очереди завода. Первой моделью станет «Тойота Кэмри». На данном этапе на предприятии 600 рабочих мест. Москва. 8,5 тысяч семей и инвесторов жилья пострадало от недобросовестных застройщиков в Подмосковье. Из 143 строительных объектов 57 уже введены в строй. В частности, 14 построены в этом году, 6 домов вводятся в эксплуатацию. Строительные работы ведутся еще на 38 объектах. Петербург. Лечебно-диагностический центр для блокадников может быть ликвидирован в угоду коммерческих интересов. Комиссия законодательного собрания рассмотрела жалобы общественных организаций блокадников и готовит обращение в городскую администрацию. Ежегодно в стационаре, созданном 10 лет назад, лечится более 8 тысяч блокадников. Депутаты заявляют, что ликвидировать медцентр ради строительства жилого дома аморально и незаконно. Москва. В 5-м павильоне Всероссийского выставочного центра прошли научные слушания по инновационным технологиям в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. В течение месяца здесь можно будет пройти экспресс-диагностику, рассказал вице-президент Лиги здоровья нации Виктор Антюхов.
Обсуждали вопросы, связанные с профилактическими мероприятиями, которые они считают особенно актуальными именно в современной России. Кроме этого, в павильоне работает выставка, на которой все желающие могут познакомиться с современными методиками оздоровления, а также пройти соответствующую диагностику на современном оборудовании и в виде экспресс-диагностики, и в виде углубленных исследований. Диагностика, как правило, заканчивается выдачей конкретных рекомендаций, какой образ человеку вести, какие препараты конкретно принимать, какие физические упражнения принимать и многое другое. Мероприятие продлится до 18 января 2008 года. И, соответственно, большое количество москвичей и гостей столицы получат возможность прийти и познакомиться как с технологиями, так и с состоянием своего собственного здоровья.
Петербург. Уполномоченный по правам человека Игорь Михайлов получил в течение декабря 14 обращений и жалоб из колоний и СИЗО Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Об этом он рассказал на заседании круглого стола, посвященного беспорядкам в заведениях пенитенциарной системы в регионе. Омбудсман сообщил, что меры по жалобам уже приняты. Москва. Александр Жаров, уполномоченный по правам человека в Московской области, заявил о существовании острой проблемы соблюдения прав человека в отношении граждан, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Первый шаг, предпринятый им для соблюдения прав – контроль расходов бюджета, направленного на обеспечение нужд заключенных и на ремонт зданий и помещений. По соглашению со службой исполнения наказания, омбудсман получил больше возможностей для общения с заключенными. Новости Москвы и Петербурга. 21 декабря. Вера Володина.
Еще об одной городской теме подробнее. Как решать проблему утилизации растущего числа бытовых отходов? Столичные власти предлагают строить мусоросжигательные заводы. Экологи им возражают. Мусор надо не сжигать, а перерабатывать. Кто из них прав? Решить поможет репортаж моей коллеги Ольги Вахоничевой.
Вместе с ростом и расширением Москвы растет и количество отходов. Проблема их утилизации сегодня стоит остро. Решать ее необходимо быстрее. В этом единодушные власти столицы и экологи. Расходятся их мнения в вопросе, как утилизировать весь московский мусор. В пользу строительства мусоросжигательных заводов выступает начальник отдела экологического контроля за отходами Департамента природопользования и охраны окружающей среды Иван Малеев. Вот его аргументы.
Полигонов нам уже не выделяют. Площадок для новых полигонов для организации Московской области 1,5 десятка лет ни одного квадратного метра. Совершенно правильно, полигоны муниципальные, именно в том смысле полигоны, в смысле сложнейшее инженерное сооружение, а не те полигоны, которые в Московской области, так называемые, это овраг, кусок поля, болота и так далее. К сожалению, в Москве не дают, и мы не можем больше организовать такие полигоны. Было их 3. Один полигон Саларио для захоронения нетоксичных промышленных инертных, он закрылся с 1 апреля этого года, находится в стадии рекультивации, действуют пока 2 муниципальных полигона, ежегодно захоранивается на этих полигонах 1,5 миллиона тонн отходов коммунального сектора, и программа поставлена по строительству мусоросжигательных заводов.
Сжигать все отходы нельзя, это признают и власти. Поэтому часть из них прессуют, уменьшая в объемах, и опять же свозят на полигоны или свалки. По расчетам координатора проекта по эффективному использованию ресурсов Greenpeace России Игоря Бабанина, затраты, связанные с обслуживанием полигона или строительством заводов для сжигания мусора, плюс ущерб окружающей среде, слишком дорого обходятся и бюджету столицы, и здоровью москвичей.
Обычно возникает желание не думать о том, что отходы имеют разный состав, а придумать что-нибудь, что перерабатывает все вместе, которое позволяет убрать с глаз долой и все, и сразу. И тогда, естественно, возникает мусоросжигательный завод, который как бы уменьшает объем отходов, но не на 100%, а на 90% по объему.
Заместитель генерального директора мусороперерабатывающей компании «Экотехпром» Адам Гонопольский спешит успокоить москвичей. По его информации, никакой опасности эти заводы не представляют.
Все заводы эти, которые строятся сейчас, они строятся с соблюдением не тех экологических нормативов по загрязнению окружающей среды, которые действуют сегодня. На этих заводах выполняются те экологические нормативы, могут быть выполнены и выполняются, которые будут прогнозно определены на конец эксплуатации этих заводов, то есть примерно на 25 лет. Сейчас в России по выбросам в атмосферу действует экологический стандарт европейский для мусоросжигательных заводов. Ну и, наконец, по части системы очистки отходящих газов, я хочу сказать, что вот первый из современных мусоросжигательных заводов Москвы, это завод, который находится на Алтуфьевском шоссе, мусоросжигательный завод номер 2. Там санитарно-защитная зона порядка 280 метров. По всем крышам на всей территории стоят датчики, которые контролируют концентрацию всех опасных компонентов, которые нормируются нашим законодательством. За 10 лет таких превышений не было.
Мусор – это товарный продукт, уверены экологи. И проблема не в том, что его сжигает, а в том, что его не перерабатывают. Какую выгоду можно получить из бытовых отходов, рассказывает вице-президент Российского Зеленого Креста Александр Чумаков.
Сколько можно из тонны отходов получить просто в килограммах чего-либо? Но важно подчеркнуть, что из пищевых отходов можно получить биогаз с помощью достаточно несложных и хорошо отработанных аппаратов, метантенков. И из каждой тонны мы можем получить порядка 70-80 кубических метров газа, что значит порядка 140 киловатт-часов электроэнергии, или, ну, энергии, скажем так, либо тепловой, либо электрической. Теперь вопрос по сырьевым ресурсам. Что же мы можем продать, по какой цене рынок вторичного сырья сейчас существует? И в результате суммарный доход от реализации этих сырьевых материалов из отходов с одной тонны порядка 30 долларов на тонну, ну или порядка 7 долларов на душу населения. Каждый из нас выделяет примерно 260 килограмм в год отходов.
Александр Чумаков не отрицает, что технологии переработки разного вида отходов затратны, но окупаемые. По мнению экологов, бюджет Москвы потеряет куда больше на строительстве мусоросжигательных заводов. А вот претензий по вывозу мусора из столицы у экологов к властям нет. Москва, по мнению обеих сторон, один из самых чистых городов России. Ольга Вахончева для Радио Свобода, Москва.
Я помню чудное мгновение.
Мои любимые пластинки – это комические, драматические, лирические истории, связанные с музыкой. Слушайте нас в эфире в пятницу в 9 вечера, в субботу в 2 пополудни и в воскресенье в 8 утра или на сайте свободанews.ру.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Региональная российская пресса. Газеты Томской области пишут о скандале в жилищно-коммунальной сфере и об открытии месторождения нефти на востоке региона. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Мелани Бачина.
«Инвесторы поневоле» – так называется довольно большая публикация в газете «Томская неделя». Суть в следующем. Томичей пытаются заставить раскошелиться на очередные программы установки счетчиков. Автор, в частности, пишет, 780 миллионов рублей намерены вытащить из карманов жителей Томска коммунальные монополисты вместе с чиновниками мэрии. Они пытаются протащить через городскую думу программы по установке приборов учета воды и электроэнергии. Финансирование программ предложено возложить на Томичей за счет повышения тарифов. Депутаты выступили категорически против таких программ. Говорят, инвестора-то забыли спросить. Ведь получается, многие томичи, точнее 26 тысяч семей, будут повторно оплачивать установку водосчетчиков. Издание приводит комментарий депутата городской думы Александра Деева. Вот что, в частности, он говорит об идее томских властей.
Я считаю возмутительным, когда городская администрация вдруг начала лоббировать коммерческий интерес отдельно взятой энергоснабжающей организации. О чем речь? Что томичей, если бы мы бы приняли это решение, в будущем была бы разработана инвестиционная программа, и томичей в который раз бы опять заставили менять электросчетчики. То есть это те счетчики, которые учитывают электроэнергию на квартирах. И затем понятно, что эти деньги бы население все равно вытащило из своего кармана, потому что тариф на следующий год на электроэнергию, в составляющую этого тарифа была бы включена реализация вот этой программы. То есть эти счетчики мы бы оплатили из нашего с вами кармана.
Издание заключает, если инвестиционная программа все же будет принята, Томск захлестнет волна судебных процессов, потому как по закону Российской Федерации никто не может заставить гражданина против его воли быть инвестором. Радостную для региона новость сообщает «Томский вестник». Статья под названием «Правобережье не подкачало». На востоке области нашли нефть, искали ее долго, и вот при испытаниях параметрической скважины «Южно-Пыжинская-1» нефть обнаружили. На правобережье Оби региональные власти давно возлагают большие нефтяные надежды, но до сих пор результата не было. И вот скважину пробурили даже раньше, чем планировали. В общем, большой успех для ученых и геологов. И еще одна любопытная публикация в сегодняшней томской прессе. Издание «Томские новости» пишет «Слишком много машин». В Томске закончились автомобильные номера. На ближайшие 2 недели прекращены операции, связанные с выдачей номерных знаков. Оказалось, номера просто закончились. В ГАИ сделали даже дополнительный заказ, но и его не хватило. Так много томичи стали покупать машин. На 30%, говорят в ГАИ, больше, чем год назад. В общем, заключают «Томские новости», теперь все, кто только что купил авто, будут ездить с транзитными номерами как минимум до 10 января. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12:45. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
С сегодняшнего дня в Шенгенскую зону вошли еще 9 стран – Венгрия, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Словакия, Словения, Чехия и Эстония. Россия наложит вето на решение Совета безопасности ООН, одобряющее провозглашение независимости Косово албанским большинством края. В Минске на 1,5 года по статье «Злостное хулиганство» осужден активист оппозиционного молодежного движения Артур Финкевич. На северо-западе Пакистана в результате взрыва погибли, по разным данным, от 35 до 50 человек, десятки ранены. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Открытие завода японской компании «Тойота» в Ленинградской области, о котором уже упомянула в новостях Москвы и Петербурга Вера Володина, это, безусловно, главное из экономических новостей сегодняшнего дня. О ней и о других событиях в мире экономики расскажет Иван Трифонов.
Объем ВВП России в 2007 году может составить 7,5%, заявил начальник экспертного управления президента Аркадий Дворкович. В середине декабря Министерство экономического развития и торговли повысило оценку роста национальной экономики в текущем году с 7,3% до 7,6% в связи с высоким уровнем инвестиционной активности в стране. В 2008 и 2009 годах рост ВВП России, по прогнозу министерства, должен составить 6,6%, а в 2010 году – 6,4%. Приток капитала в Россию в 2008 году будет не ниже показателя текущего года, когда он ожидается на уровне 80 миллиардов долларов, сообщила министр экономического развития и торговли Эльвира Набиуллина. Сейчас российская экономика, по ее словам, привлекательна для иностранных инвесторов как с точки зрения рейтинга страны, так и с точки зрения прибыльности вложенных средств. Японская Toyota, вторая по величине автомобильная компания мира, начала сегодня производство автомобилей на своем заводе в Санкт-Петербурге. Ранее сообщалось, что на первом этапе Toyota ежегодно намерена выпускать здесь 20 тысяч автомобилей модели Camry. Затем мощности завода планируется увеличить до 50 тысяч автомобилей, а в долгосрочной перспективе – до 200 тысяч автомобилей в год. Французская банковская группа Société Générale к середине февраля 2008 года намерена выкупить еще 30% плюс две акции российского Росбанка, входящего в десятку крупнейших в стране. Таким образом, с учетом уже имеющихся акций, доля Société Générale в уставном капитале Росбанка увеличится до 50% плюс одна акция. Общая стоимость пакета составит 2 миллиарда 330 миллионов долларов, что делает эту сделку самой крупной на российском банковском рынке. Сейчас Société Générale в России принадлежат дочерний банк Société Générale Восток, ипотечный банк Дельта Кредит, а также компания Русфинанс, один из лидеров российского рынка потребительского кредитования. Государственная компания «Российские железные дороги» в дни новогодних каникул с 21 декабря по 13 января ведет более 1100 дополнительных поездов на самых востребованных маршрутах. Пик пассажирских перевозок в текущем году ожидается в субботу 29 декабря, когда услугами компании, как ожидается, воспользуются около 500 тысяч пассажиров. Сообщается, что половина из них будет отправлена с вокзалов Москвы. Курс доллара на сегодня 24 рубля 75 копеек. На 2 копейки ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 35 рублей 55 копеек. По сравнению с четвергом он подешевел на 3 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 44 цента.
Иван Трифилов рассказал о главных новостях в российской и мировой экономике. Вы слушаете «Свободу в полдень», и я снова передаю слово Олегу Винокурову, нашему спортивному обозревателю, который продолжит программу. Добрый день, Олег.
Добрый день. Ну что же, начнем с главных новостей. Наверное, самая главная из них футбольная. Россия будет представлена в 1/16 финала Кубка УЕФА двумя клубами. Помимо «Спартака», это «Зенит», чья судьба была вчера решена в матчах группы «А». Нюрнберг выиграл в гостях в Греции у «Ларисы» 3-1. Таким образом, немецкий клуб сумел обойти «Зенит». А вот голландская команда «АЗ Алкмар» этого сделать не смогла, поскольку проиграла английскому «Эвертону» дома 2-3. Таким образом, «Зенит» стал третьим. В четвертом туре групповых соревнований женской волейбольной лиги чемпионов московская «Динамо» принимала на своей площадке испанскую команду «Тенерифе», выиграла 3-1. Таким образом, «Динамовки» взяли реванш за поражение недельной давности. И «Динамо» и «Тенерифе» идут сейчас на втором-третьем местах в группе «Е». У них по две победы и по два поражения. Ну а без потерь на первом, естественно, месте идет голландская команда «Амстел Вейн». Вот еще сообщение из мира шахмат важное. Подписан договор о проведении матча за звание чемпиона мира между Виши Анандом и Владимиром Крамником. Состоится этот матч с 11 по 30 октября следующего года. Будут играть в Германии, в Бонне. Гроссмейстеры проведут 12 партий с классическим контролем времени, а при ничейном исходе сыграют в быстрые шахматы. Призовой фонд составит 1,5 миллиона миллиона евро и будет поделен поровну независимо от результата. Ну вот, таковы новости. У нас тут преимущественно такие или круглогодичные, или летние виды спорта. Но трудно себе представить сейчас, глядя из окошка московской студии, что действительно зима. Но мы уже к этому привыкли, что в Москве, что в Санкт-Петербурге. Не пойми, что творится под Новый год с погодой. Но где-то есть регионы, где уже зима полностью вступила в свои права. И там успешно проводятся чемпионаты мира по чемпионаты страны пока еще по истинно зимним видам спорта, таким как ледовый спидвей, например. И у нас, естественно, есть корреспондент в Саранске Игорь Телин, который внимательнейшим образом следит за тем, что происходит в этом виде спорта, и регулярно нашим слушателям сообщает. Вот сейчас сообщит новое кое-что интересное.
Новый сезон в мотогонках на льду начался соревнованиями в Новосибирске. Это первый этап 16-го командного чемпионата России. Его в упорной борьбе выиграли действующие чемпионы страны, гонщики Башкортостана из уфимского спортклуба имени Габдрахмана Кадырова. Исход соревнования решил дополнительный заезд, поскольку у команд Башкортостан и Мордовии оказалось одинаковое количество очков по 24. В решающий момент лидер уфимской команды, действующий чемпион мира и России Николай Красников, опередил вице-чемпиона мира 2006 года Юнира Базеева из Саранска. Третье место на первом этапе досталось хозяевам, гонщикам команды Сибири. Но не вполне ожидаемая победа уфимских гонщиков стала главным событием начавшегося сезона. Скорее тот факт, что главным тренером команды Мордовия стал один из самых титулованных гонщиков России, восьмикратный чемпион мира Кирилл Драгалин. Уроженец Москвы, он начинал свою спортивную карьеру в Дальногорске, а потом на протяжении нескольких лет выступал за команду Мордовии. Именно этот саранский период стал для Драгалина самым успешным. Так что, когда в межсезонье он получил несколько предложений не только от Мордовии, но и мотоклубов Швеции, Германии и Голландии, выбор его был очевиден. «Скажу честно, — говорит Драгалин, — если бы не приглашение Саранска, вряд ли бы я вообще вернулся в ледовый спидвей в роли старшего тренера мотоклуба».
«Все мои звания, заслуги неразрывно связаны с Саранском, и поэтому мне, конечно, очень приятно, что меня пригласили сюда старшим тренером, и что те знания, тот опыт, который я приобрел, и я могу его отдать родному клубу, который, в общем-то, меня и привел к моим всем высшим достижениям».
Прошлый сезон для мордовских мотогонщиков был провальным. При доминировании спортсменов из Уфы представители Саранска не показали высоких результатов ни на российских, ни на международных соревнованиях. Приглашение на тренерский пост Драгалина – попытка вывести мордовский ледовый спидвей из кризиса, обусловленного сменой поколений, говорит один из руководителей мотоспорта республики Виктор Аверьянов.
«У нас было три кандидата стать старшим тренером сборной команды Мордовии. Это Белоногов, Шевченко и Кирилл Драгалин. Мы посоветовались с спортсменами, механиками, с тренерами, и выбор пал на Кирилла Драгалина».
Тренерский опыт у Драгалина относительно небольшой. Себе в актив он может вписать подготовку немецкого гонщика Гюнтера Бауэра, который в остром соперничестве с россиянами смог стать призером чемпионата мира по мотогонкам на льду. Но с мордовской командой будет работать проще, считает Кирилл Драгалин. Со многими из саранских ребят ему доводилось работать раньше, поэтому их возможности ему хорошо знакомы. «Будем ставить перед собой максимальные задачи. Думаю, что если подойти к их решению правильно, они вполне выполнимы», говорит новоиспеченный тренер мотоклуба «Мордовия».
«У нас, в общем-то, хорошие надежды, и мы надеемся на то, что, ну, как минимум два человека наших смогут попасть в сборную команды России на первом этапе. Это первая и основная задача на сегодняшний день».
В Саранск Кирилл Драгалин приехал не только с тактическими идеями, но и новыми техническими решениями. Последний год он весьма плотно занимался техникой, и на заводе в Ижевске уже есть новая модель мотоцикла, в разработке которой он непосредственно участвовал. Это его второй подобный опыт сотрудничества в данной сфере. Четыре таких мотоцикла уже есть в распоряжении команды из столиц Мордовии. К тому же, как считает Драгалин, не в полной мере были использованы те идеи, которые были накоплены во время его выступлений в составе саранского мотоклуба.
«Работа была проведена еще в мое время очень большая, и, скажем, весь потенциал, который у меня был, мы его реализовать не успели. И новинка есть, она будет в этом году представлена, и мы ее уже очень в скором времени опробуем. Вот. Я надеюсь, что это будет один из наших козырей, которые помогут нам именно на чемпионате мира.
Кирилл Драгалин весьма оптимистичен в отношении начавшегося сезона, хотя и признает, что соперники также напряженно готовились к соревнованиям. Очень большие вложения в мотоспорт ведутся в Тольятти, куда едва ли не в полном составе переехала команда Каменско-Уральского во главе с экс-чемпионом мира Виталием Хомицевичем. Продолжает совершенствоваться Уфа, неплохие клубы в других исторических мотоцентрах Башкортостана, Учалах и Стерлитамаке. Но мы никого не боимся, будем бороться, ведь мы отлично знаем, как это нужно делать, говорит новый тренер мотоклуба Мордовия, восьмикратный чемпион мира Кирилл Драгалин.
Это был репортаж нашего корреспондента в Саранске Игоря Телина, а продолжая тему зимних видов спорта, сообщу, что вот прошли традиционные соревнования российских лыжников «Красногорская лыжня», которые проводятся в интервалах между этапами Кубка мира. Женщины бежали 10 километров, мужчины 15 классическим стилем, у женщин лучшей стала Ольга Рочева, у мужчин Александр Легков.
Олег, ну, я думаю, можно завершить наш сегодняшний обзор разговором о футболе. Давайте посмотрим немножко в будущее, кто будет соперником российских клубов в Кубке УЕФА следующей весной. И дадим нашим слушателям возможность сравнить. Ну что ж, у «Зенита» больше всего вероятность сыграть с клубом из Германии или Испании. И только один клуб, «Бордо», французский, может стать его соперником, если не из этих двух стран. У «Спартака» выбор побольше. «Марсель» французский, «Русенборг» Норвегия, «Вердер» Германия, «Бенфика» Португалия, «Рейнджерс» Шотландия, «Спортинг» опять же Португалия, голландский «ПСВ» и чешская «Славия».
Да, ну, естественно, разброс у «Спартака» тут соперников побольше, потому что, ну, наверное, уже любители футбола поняли, что речь идет про команды Лиги Чемпионов. Именно с ними «Спартак», как занявший второе место, будет с кем-то из них играть. Ну, а Кубок УЕФА, как мы видим, такой традиционный. Ну, хотя, собственно, Лига Чемпионов тоже. Там превалируют итальянские, испанские и английские команды. Ну, а здесь очевидное превосходство тоже испанских и немецких в Кубке УЕФА. Я имею в виду, просто не все они занимают первые места.
Да, никаких сенсаций не произошло.
Да, в общем, все логично.
Спасибо, Олег. Такова была картина дня в мире спорта. В студии со мной был Олег Винокуров. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер Александр Орлов-Сокольский. Не пропустите после выпуска новостей программа «Личное дело». Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго и удачных выходных.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Власть, которая хочет нас ликвидировать как общественный
организм. Мы не хотим никем командовать. Мы не хотим быть никакой судьей.
Ни в честь Конституционного суда игнорировать собственную Конституционную принципу.
Оппозиционная партия регионов требует от спикера парламента объявить о распаде.
Наше намерение – усилить нарастающую в мире тенденцию к отмене смертной казни.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520.